Шива Самхита. Различные виды дхараны.
Пусть йогин сидит под масани и фиксирует внимание на полости рта, поместив язык в основании нёба. Этим он погасит голод и жажду. Ниже полости горла расположена прекрасная курманади. Когда йогин фиксирует внимание на ней, он достигает великой концентрации на читте, природе своего сознания. Когда йогин постоянно мыслит о том,
как вообще не отвлекаться от Бога, от созерцательной практики, не идти на поводу ума, клеш желаний? Секрет простой. Надо постоянно практиковать. Если ты вовлечен в практику, тебе, так сказать, не до этого. Ты просто поглощен другой картиной мира, поглощен духовной практикой. Даже посреди событий, массовых собраний, общения, служения. Вот большая ошибка думать, я когда-нибудь поглощусь духовной практикой. Вот какие-то такие идеальные условия. Надо запомнить, мы не на небесах. Идеальных условий здесь нет. То есть вот те, что есть, вот прямо сейчас, вот это они есть. Самые идеальные условия, лучше не будет. Все. Вот раз и навсегда лучше это объяснить. Когда-то давно я сам себе это объяснил, что вот те, что есть, отличные условия, лучше не будет. А значит, каждую свободную минуту, каждую секунду и в служении я практикую. Все. Мне некогда на другие вещи. Сева, садхана, сватхьяя. То есть жизнь простая очень. Некогда с кем-то выяснять отношения, практикой занят. Некогда думать, кто там чего сказал, кто там обо мне не то, что подумал. Вот. Вовлечь себя в практику, быть всегда вовлеченным в практику. Когда вы вовлечены в практику, у вас ни сомнений нет, ни страхов. У вас есть сила, радость, мудрость, самоосвобождение. Но чтобы быть вовлеченным в практику, надо размышлять о практике. Надо постоянно направлять свой ум на практику. Как осуществлять практику в данный момент? Что я должен делать, исходя из своего понимания? То есть, там, руки моют посуду, я практикую. Но я должен понять, как мне в этот момент практиковать. Я разговариваю, но я и практикую. Я должен понять в этот момент, как я должен практиковать. Вот соединить практику с жизнью – большая задача. И практика означает особый настрой ума. Не обязательно, что вы там что-то крутите все время, там что-то визуализируете. Это тоже может быть практикой, но практика это также и настрой ума. Вы можете ничего не концентрироваться, ничего не визуализировать, не делать мулабандху там, так? Но настрой ума, что я практикую в данный момент, это тоже практика. Например, я делаю карма-йогу, я делаю севу, это моя величайшая практика. Но все зависит от того, в каком настрое ума я практикую. Я общаюсь, в каком настрое ума? Настроен я чисто, в чистом видении быть. или я общаюсь по-мирскому. То есть настрой ума на практику очень важен. Можно и без всяких методов и визуализации быть в духе бхакти-йоги в повседневной жизни, в бхаве. Быть в бхаве карма-йоги, быть в бхаве джняны-йоги, быть в бхаве лая-йоги, быть в дивья-бхаве божественной гордости. Очень много есть различных бхав. И каждый из бхав, если вы глубоко и поглощены, дает соответствующую расу переживания. Раса – это когда бхава реализована в какой-то степени. Но чтобы я был в нужных бхавах, нужным настроем или практиковал, я должен все время направлять свою на практику, прилагать определенную санкальпу, что быть все время в практике. Сформировать свой ум как пространство практикующего. Практика созерцания дает нам возможность пребывать в осознанности за пределами мыслей. И мы можем делать практикой саму практику созерцания. Если вы можете делать практикой саму практику созерцания природы ума, а созерцание природы ума – это созерцание природы Абсолюта, то другой практики вам не надо. То есть это и достаточно. Это наивысшая практика. Праджни и упая, метод и мудрость здесь соединены. Кто ее владел, тот йогин наивысших способностей, кто ею в совершенстве овладел. Но поскольку созерцание еще не набрало силу и метод мудростью полностью не соединились, мы всякий раз должны применять разные более низкие методы. Более не то чтобы низкие, простые для нас подходящие методы. Это тоже важно. Например, я иду по улице, у меня есть возможность применять какие-то методы. Я сижу, я ем, все время есть возможность для практики. Я должен для себя продумать алгоритм, как мне практиковать всегда.
Когда йогин постоянно мыслит о том, что ему дан третий глаз, глаз Шивы, тогда он воспринимает огонь, яркий, как молния. Созерцание этого яркого света разрушает все грехи, и даже самый слабый садхака достигает высочайшей цели йоги.
Постоянно мыслит о том, что ему дан третий глаз, как у Шивы. Что это означает? Это означает аджна чакра дхарана. Когда ваши каналы очищены и ваша энергия благодаря чандали-йоге очистила сушумна нади, и если вы хорошо несколько лет делали, не ленясь, джала-нити, сутра-нити, и ваши каналы здесь от слизи очищены, то есть каждый йогин должен, три года минимум делать джала-нити. А лучше 5-6. После них можно уже не делать, чтобы очистить эту область от слизи. А лучше вообще всю жизнь делать. Потом он должен делать анулома-вилома. Лет 5 тоже. Не ленясь подряд каждый день. Это очень приятная практика. Это практика из разряда курорт Доминикани. Вы не делаете кумбаку, не прилагаете никаких усилий, сидите в сукхасане, просто меняете ноздри, с наслаждением вдыхаете, с наслаждением выдыхаете, каналы очищаются, тело легче становится, праны везде становится больше. Но это огромная польза. Вы очищаете еду, пингал, и сушумно готовите свое тело. Чандали-йогу также. Лет 5 ее надо делать. Надо набрать хотя бы 10 тысяч кругов, чтобы освободить кундалини, путь в сушумне. Конечно, сахита кумбака должна сделать ваше тело чистым. В начале сахита кумбаку хотя бы год ее делать. Доведя до пропорции 10, 40, 20. Если вы можете делать 40 циклов, с пропорцией 10, 40, 26, 24, 12. Ну, вы готовы, ваши нади уже довольно чисты, то есть это вы уже пригодны для кундалини-йога-самадхи. Если ваша кумбака 3,5 минуты, это достаточно уже. И затем, если вы делаете концентрацию на ажни чакре, вы начинаете чувствовать, как прана скапливается, начинает вращаться в ажни чакре. Если эта область нади чиста, энергия, вращаясь, наполняет разные области черепа, области головы. Типичное щелканье, капание нектара, если ваша кундалини пробуждена. Если она не пробуждена, это может быть слабее. Но чтобы концентрироваться на ажне чакре и получать такие опыты, вы должны позаботиться, чтобы вы были хорошо заземлены, чтобы у вас была сильная муладхара чакра. Поток энергии в апана-вайо в нижней части тела был. Когда я первый раз занялся шачакрадхараной, так как бы по неопытности, прана собралась здесь, прана ушла отсюда. 3 дня меня тошнило, и как бы я даже не мог поклоны делать. Голова тяжелая такая была. Потому что ваю энергия сильно поднялась, но она не по сушумне поднялась, а по боковым каналам и с дисбалансом, без заземления. Ну, конечно, вы не должны так делать. 18 лет так практиковать простительно. Но в монастыре, когда у вас есть гуру, вы должны знать такие вещи. Когда вы концентрируетесь на аджна чакре, если аджна чакра очищена, вы можете входить в измерение света. Этот свет может быть как вспышка магния, огромный, как стена из белого солнца, ярчайшее белое солнце. И когда вы первый раз видите, вы как бы отшатнетесь от него. Потом вы будете привыкать к нему. И внезапно вы открываете пространство, чистейшее пространство света. И оно видится больше, чем весь материальный мир. Оно видится главнее и важнее, чем материальный мир. И вы думаете, вот это да. Я никогда не замечал раньше такого пространства. Был сосредоточен на материальном, а здесь открывается другое видение мира. И внезапно вы понимаете, так вот, где живут ситхи, где дом гуру Брахмананды, где дом Дататрии. Вот такой у них дом. Они в этом пространстве живут как чистое сознание, только изредка локализуя свои иллюзорные тела для людей, будучи видимым. Они перемещаются в этом пространстве. Это пространство не внутреннее, не наружнее. И если мы его созерцаем, внезапно мы понимаем, что самое главное – быть этим пространством света. Это моя настоящая часть души. И вот самосвобождение, оно легко получается, когда вы помните, что это моя настоящая часть души, а мои мысли, эмоции, чувства, концептуальное мышление – это уже нарост и напластование на этом свете. Это инструмент для оперирования в этом мире, но не надо так за него цепляться. Надо держаться за эту глубокую часть души. И отсюда появляется принцип понимания нидидхьясаны. Мы начинаем понимать, а вот что такое естественная природа ума. То есть природа ума – это быть в измерении чистейшего света. Это не только немножко там поддерживать полноту внимания. Это так глубоко проникать, что ты ходя, спя, мечтая, купаешься в свете, просто пребываешь в блаженстве света, бываешь окутанным светом и даже переносишь его в сон. Это нелегко, но надо помнить, что такая возможность существует. И вот здесь говорится, что йогин, размышляя об этом свете, очищает все свои грехи. Грехи существуют в тонком теле, в виде впечатлений, которые въелись в память. Мы совершили что-то тамасичное, раджасичное, и мы запомнили это. Вот что такое грех. То есть он не обязательно должен быть с точки зрения социальной чем-то негативным. То есть это понятие субъективное. Вы можете сделать совершенно нейтральное действие, но в нем будет тамас и раджас, и почему-то вы запомните его, и он может стать вашим грехом. И ум начнет это раскручивать и творить из этого Ум же такое, что и семечко может целую вселенную развернуть. То есть это клеша. То есть грех – это более понятие из авраамических религий, касающиеся социальных отношений, понятий добра и зла. В йоге и тантре клеша более правильно отражает. То есть что-то грубое, плотное, нечистое вы запомнили. И эта память с вами, вы с ней живете, она спит в уголках сознания. И при каких-то обстоятельствах она может проснуться и сильно изменить ваш ум. И вот такие вот состояния накапливаются за жизнь человека. Садху прекращает их накапливать, когда достигает сатвичного состояния, придя в сангу. Выполняя поклонение гуру-йогу, прибежище, садхану, примерно очищаясь за 5, за 8, 10, 12 лет, он перестает больше накапливать, запоминать плохие состояния. Если он научился самоосвобождению, и он достаточно мудр, он уже не запоминает никаких плохих состояний. Его ум не фиксируется на тамасе раджасе, но остается прошлое. Конечно, если кто-то умудряется даже в санге запоминать плохие состояния, это ни в какие ворота. То есть, допустим, есть человек, он говорит, а вот мне там 5 лет назад сказали вот такое. Что за глупость вообще? Что ты говоришь вообще? Ты же садху. Как ты носишь такое в уме? Что ты предъявишь перед ямой? По результатам этого запоминания тебя отправят куда-нибудь вырабатывать эти кармы, две жизни. Зачем тебе это надо? Не будь глупым. Это твой ум. Будь властелином ума, не будь рабом ума, не запоминай ничего плохого. Будь великодушным, всех прощай. Помни только чистое, никогда не носи там ничего ни на кого, никогда, никогда не обижайся. Это же твоя судьба. Зачем себе портить судьбу? Но, когда садху даже не накапливает ничего плохого, и уже живет в чистоте 4 бесконечных, еще остаются запомненные какие-то вещи из прошлого, прошлое воплощение. Их очистить нелегко, они тонкие очень. То есть, чтобы их очистить, их надо заметить сначала, они незаметные. Но когда мы созерцаем этот свет, и наша глубина осознанности достигает его, этот свет их без труда очищает. Мы больше не ошибаемся в отношении нашей собственной природы.
Если йогин размышляет об этом свете день и ночь, он видит ситхов и может разговаривать с ними.
Разговоры с ситхами, богами – это нечто неведомое людям. С ними лучше не разговаривать об этом. Если вы будете разговаривать, они испытают к вам недоверие или будут смеяться. Но для йогинов, для садху это вообще нормально. Если ваш ум чист, вы проникаете в определенное видение, в определенные измерения. Там живут существа. Они живут своей жизнью, у них есть свои миры, свои цели, планы. Если вы поднимаетесь до их уровня, почему не может быть общения? Вполне может быть. Но это общение должно быть из мудрости, из джняны, а не как у таких чудаковатых экстрасенсов, которые входят в тонкий мир и полностью становятся дезориентированы, сбитыми с толку таким общением. Без потери воззрения, без потери созерцания. Правильное общение, как йоговское, как две души. Они могут общаться в физическом теле, могут в тонком. Но это не становится прелестью. Очень много историй, когда такое общение для неясных, запутанных умов становилось сильнейшей прелестью. Поэтому многие святые говорят, вообще как бы забудь об этом. Но такое общение существует, и когда каналы в области головы, два дашанта открываются, и вот эта область ваша активна в пране, то мир богов, мир ситхов для вас доступен. Но об этом просто не распространяются, об этом не слишком нужно распространяться. Вы можете видеть святых, можете получать благословения, дарши, божеств, передачи, много чего возможно. Это подобно тому, как у вас открылся канал интернета. Но такое общение не является самоцелью. Оно проходит в духе созерцания, в духе воззрения и поведения. Оно просто является правильным таким, приятным знаком на пути, не более. Многие люди начинают считать его самоцелью, их ум буквально начинает захватываться этим. Они начинают думать об этом, строить планы. Как бы я говорю, это ошибка. Зачем ты так это все воспринимаешь? Так же, как ты общаешься с людьми, ты можешь общаться с тонким миром. В чем проблема? Физический мир тонкий. Почему ты так сильно возбужден общением тонкого мира? Что собой такое представляет этот тонкий мир, что им так надо захватываться? Мы ищем не тонкий мир, мы ищем мир Абсолюта, мир Брахмана. Поэтому святые совершенно спокойно воспринимают тонкий мир, так же, как и физический. Этот мир иллюзия, тот мир иллюзия. И вот здесь нужно очень мощное воззрение адвайты, менталитет адвайтиста. То есть никогда тонкий мир не впечатлит йогина, у которого сильный, воспитанный менталитет адвайтиста, хорошее воззрение, глубокое созерцание. Самоосвобождение касается и мыслей, и тонкого мира, и всего. И вот на будущее, если мы растем, то нам открывается вселенная, древоприбежище, вселенная космической иерархии. Вот все божества на алтаре, все святые, те, которые мы знаем и не знаем, все это становится живым и постепенно нам открывается, не сразу. Но наше самоосвобождение, наше воззрение и созерцание, они нам должны показывать, как правильно со всей этой вселенной строить отношения и какое место в ней мы занимаем. Мы никогда не должны терять себя, свою внутреннюю суть, не покидать природу ума, даже если Господь Брахма спустится. Мы ему должны выразить почтение, но мы не должны отвлекаться. Мы не должны потерять недвойственное воззрение.
Тот, кто созерцает шунью, пустотность, великую пустоту, всегда. Идет он или стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным акаше, пустому пространству, и поглощается в чидакаше, пространстве сознания.
Здесь описана медитация Махашанти. Тот, кто хочет получить мотивацию к медитации Махашанти, может читать эту шлоку каждый раз перед сессией, когда мы садитесь. Еще раз прочитайте.
Тот, кто созерцает шунью, пустотность, великую пустоту, всегда, идет он или стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным акаше, пустотному пространству.
Здесь также описана Шамхави Мудра и практика естественного состояния. Сначала мы созерцаем шунью сидя. Мы должны хорошо созерцать шунью сидя. Созерцать шунью сидя означает, пребывая в унмане, быть осознанным, насколько возможно, за пределами объекта восприятия. И каждая медитация ваша – это подобно подходу штангиста к весу. Например, на Олимпийских играх штангист подходит к штанге, и там 120 килограмм. Он делает рывок, и если все хорошо, он поднимает штангу. Он взял вес, считается, и он проходит на следующий этап. Таким же образом, ваш подход к медитативному коврику – это тоже попытка взять вес. И вы каждый раз должны садиться к такому коврику очень бдительно. Некоторое время зарождать мотивацию. Конечно, бывает так, что мы устали, много отвлекались, и мы просто так бросаем тело на коврик для медитации. А там шунья нас ждет, но нашему уму не до шуньи. И в таком полусонном состоянии ум что-то грезит. И тогда мы должны вспомнить, что истинная медитация требует другого. Выполнить предварительную настройку, зародить мотивацию, собрать ум в одну точку и только потом приступать к медитации. Это небольшая тапасия. И затем, завершая медитацию, мы должны позаботиться о том, как медитативное состояние должно перейти в постмедитативный период, то есть в послемедитацию. Для этого хотя бы за 5 минут до окончания медитации открываем глаза, плавно переходим в Шамхави-мудру. Если нам удалось созерцать пространство в Махашанте, то, открыв глаза в Шамхави-мудре, мы должны это пространство вывести наружу и соединить с объектами и удерживать его. А потом мы должны встать и это пространство сохранить до следующей сессии. То есть, если медитация закончилась, во сколько она закончилась? 18:30, да? 18:30. Мы должны доносить это пространство до следующей сессии, до 18:30 следующих суток. Это невероятно сложная задача, это вызов. Но в этом и состоит наша садхана. Здесь уже начинается лая-йога. И день можно уподобить, даже если вы достигли какой-то глубины в пространстве, то следующие сутки, которые вам надо ходить до следующей сессии, это подобно такому испытанию. Там бывают провалы, пробелы, отвлечения, там бывают вспышки, удержания. Это как бы испытание вашего состояния. Бывает 5-6 часов провалов в сон. То есть пол просто вырезают. И вот эта вот работа по восстановлению всех этих провалов, это большая задача вашей жизни, как созерцателя. Везде эти провалы восстанавливать, быть бдительным. Еще раз прочитайте шлоку.
Тот, кто созерцает шунью, пустотность, великую пустоту всегда, идет он или стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным Акаше, пустому пространству.
Идет он или стоит, спит или бодрствует. Лай-йога. Он становится подобным Акаше, великому пространству. Тогда наше сознание, наша, вернее, душа, тонкое тело, теряет форму. Вот она имеет всегда форму. Какую-то форму наш ум всегда рисует. Когда мы думаем о себе, когда мы спим, все равно ум рисует форму. Но на этой стадии он теряет физическую иллюзорную форму человека и становится подобным пространству. И изменение конфигурации ума с имеющего форму на подобную пространство сопровождается растворением эго. Таким другим отношением к миру, к себе. Это как мини-просветление. И вот привыкнуть постоянно быть подобным великому пространству – это суть практики созерцания. У нас о себе всегда есть представление, оно связано с телом и конфигурациями ума, воспитаниями, некоторыми стереотипами. А здесь мы привыкаем все время «я – пространство». Я пространство. Но чтобы вы ощущали себя пространством, вы по-настоящему должны медитировать на шунью. И не только в Махашанте, а в повседневной жизни. Как медитировать на шунью в повседневной жизни? Шунья в данном случае это и есть дхармовое тело Дататрии. И мы медитируем на дхармовое тело Дататрии, дхармовое тело Шивы, выполняя вот такое поклонение. О таком поклонении в главе 6 йога Васиштхи, Дева Пуджа, как раз давал наставление Шива Риши Васиштхи, что это наивысшее, наилучшее поклонение Богу. Оно превосходит поклонение с ритуалами и прочим. И вот зародить преданность такому поклонению. Притом не впадая в нигилизм, не впадая в отрицание.
Йогин, желающий успеха, должен всегда приобретать это знание. Ежедневной практикой в этом он становится единым со мной. Силой этого знания он становится любимым всеми. Когда йогин, победив все элементы и устранившись от всех надежд и мирских привязанностей, сидя в подмасане, фиксирует взгляд на кончики носа, его ум становится успокоенным, и он обретает силу, называемую кхичари. Великий йогин созерцает свет, чистый, как святая гора Кайласа, и с помощью силы своего опыта он становится владыкой света. Вытянувшись на земле, пусть он созерцает этот свет.
Созерцание света джотиртхьяна рано или поздно перерастает в джоти-йогу. Джоти-йога, описанную в мандала-брахмане Упанишаде, адвайтарака Упанишаде. Но джоти-йоге должна предшествовать джотиртхьяну. А джоти-йога – это уже продвинутая стадия созерцания света. Так или иначе, мы добираемся до созерцания света разными путями. Через Махашанти, через Шачакра-йогу, Кундалини-йогу, через Нада-йогу, через йогу сновидений и света. Вот молитвы, которые я давал в Одессе, вы можете читать для этого. Так или иначе, мы добираемся до переживания света, и когда вы хотя бы один раз в жизни, хотя бы кратковременно испытали переживание света, вы должны запомнить его, зафиксироваться и поставить его своей точкой в садхане. Это как вершина, когда спортсмен прыгает и берет высоту там с шестом, 2 метра 50 сантиметров, например. Это его персональный рекорд. Таким же образом, вы должны зафиксировать это переживание как свой персональный рекорд. И вновь и вновь должны пытаться снова эту вершину осваивать. И когда вы однажды ее освоите, на секунду хотя бы, она быстро потеряется. Но вновь и вновь потом вы должны ее осваивать, прилагая усилия. И самое главное, вы должны ее осваивать в повседневной жизни. Самая большая проблема – это не практика там, в сидячей позе, статичной, в концентрации, а практика в карма-йоге, в повседневной жизни. Оттачивать карма-йогу, соединяя созерцательное присутствие и повседневную жизнь. В Вигьяна-бхайрава-тантре есть такие слова по этому поводу. «Ходя, спя, мечтая, осознавай себя как свет». Осознавать себя как свет возможно только когда есть получено первичное переживание, быстротечные самадхи, связанные со светом. Тогда вы просто возвращаетесь в точку уже пережитого и вновь и вновь зацикливаете, возобновляете. И это точка присутствия, точка самоосвобождения, от которого вы можете идти к самоотдаче.
Вытянувшись на земле, пусть он созерцает этот свет. Все его слабости будут разрушены. Благодаря созерцанию задней части головы, он становится победителем смерти.
И когда вы созерцаете этот свет, внутри вас открывается истинная чистота. Чистое видение, духовная чистота. Это означает, что в вашей душе на глубинном уровне нет ничего, кроме этого света. Вся нечистота, вся тьма, все грехи, все клеши, они постепенно вытесняются, уходят. Душа начинает сиять. В самой глубинной основе это просто ослепительный свет. Вас не может не коснуться никакая скверна, потому что основой теперь вашего сознания становится пространство света. Сознание учится двигаться в этом пространстве света, постепенно жить, обустраиваться в нем, как в своем новом доме. Это значит, тело мудрости зародилось. Первичное зарождение тела мудрости – это переживание пространства, но по-настоящему тело мудрости зарождается с переживанием света.
Пища претерпевает изменения в организме. Лучшая ее часть – тонкий экстракт, используется для питания тонкого тела – линга-шариры. Другая часть питает грубое тело, состоящее из семи дхату. Третья часть, худшая, выходит из тела с калом и с мочой. Когда ваю движется в теле через все нади, тогда благодаря ваю жидкости тела получают необычайную силу. Наиболее важных нади 14. По ним течет прана.